Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза». Нас можно смотреть на YouTube. Я надеюсь, вы это делаете на YouTube, потому что у нас этой неделе новая студия. Поставьте лайк, посмотрите, какая хорошая. Мы инвестировали, практически взяли ипотеку в условиях не очень хороших финансовых, залезли в долги, чтобы инвестировать в YouTube, поскольку он отзывается, в том числе и в смысле денег. Ну и можно, конечно, слушать на подкаст-платформах. Сегодня мы разговариваем с Сергеем Радченко, профессором университета Джонса Хопкинса. Здравствуйте, дорогой Сергей.
Здравствуйте, Владислав.
Меня зовут Владислав Горин, действительно. Владислав, в этом подкасте мы встречались с вами не раз, в том числе говорили про вашу книгу, последнюю, которая называется «Править миром», о том, как советские вожди смотрели на мир и на то, какую часть его они могут получить, как они предлагали американцам сделку, и что они намного более трезво оценивали свои возможности и свои ограничения, чем нынешние российские вожди, нынешние российские правители, нынешняя российская элита. Всем рекомендую тот эпизод, хоть он и давненько уже вышел, но я получал очень много комплиментов. Они, конечно, были в ваш адрес по поводу этого эпизода. В этот раз хочется поговорить и про предмет вашего исследования, а вы и текущими делами интересуетесь, не только как историк работаете. Я имею в виду переговорный процесс и вообще войну между Россией и Украиной. Пометуя ту книгу про американские и советские отношения, хочется поговорить про нынешние ошибки, что никто ничему не учится. Я имею в виду ближневосточный конфликт и как принималось решение о нем. Полагаю, что у вас есть мнение. Но в первую очередь хочется поговорить про то, как вы вышли из российского гражданства, какие дилеммы с этим связаны. У вас в Guardian вышла статья, она непривычно личная, я бы сказал. И, собственно, полагаю, что в первую очередь об этом мы и поговорим. Еще раз, просто ради того, чтобы соблюсти все приличия на YouTube, нужно напомнить, поставьте лайк, пожалуйста, напишите комментарий, подпишитесь на этот канал. У Сергея, я знаю, много есть поклонников, и вы можете поблагодарить Сергея своей активностью на этой площадке и помочь распространению этого видео. Да, Сергей, к вашему личному тексту, про который хочется в первую очередь поговорить. Я, честно говоря, не знал про вашу биографию. Можете о ней напомнить тем, кто не читал статью про Сахалин и про то, как вы сделали глобальную карьеру, карьеру глобального интеллектуала, я бы даже сказал.
Угу. Ну, спасибо, Владислав. Статья действительно очень длинная. И хотя ее даже уже перевели на русский, я смотрю, она где-то циркулирует в русском варианте. История, в принципе, такая. Да? Я вырос, до 15 лет я жил на острове Сахалин, в маленьком городке на берегу моря. И когда мне было 15 лет, я уехал по программе FLEX, тогда она называлась как-то по-другому, акт в поддержку свободы, что-то такое, так она называлась, я уехал по этой программе в Техас. И учился там, и закончил школу там, и даже поступил в институт, проучился пару лет, потом мне как-то надоела Америка, ну, по крайней мере, Техас, где я жил, мне хотелось больших и более интересных приключений, и тогда я уехал в Гонконг уже как студент по обмену, от этого американского университета, то есть как бы такой, как бы американец уже, но в Гонконге, вот, и проучившись в Гонконге, это было в 98-м году, как раз вот год после передачи Гонконга Китаю, я уехал в Лондон, продолжил обучение там, в Лондонской школе экономики, закончил свое базовое обучение и поступил на программу PhD, да, то есть кандидата наук. Но, учитывая то, что денег у меня никогда не было, родители у меня далеко не олигархи, да, они не могли поддерживать мои вот эти вот поездки и мою учебу, мне просто необходимо было найти какое-то место, где жить. В Лондоне я не мог просто себе позволить. И я нашел вариант в Монголии. Это звучит немножко странно, да, но когда я делал свой PhD в Лондоне, я уехал в то время, как я делал PhD. По сути, я вроде как бы находился в Лондоне официально. Неофициально, на самом деле, я находился в Монголии. Я прожил в Монголии несколько лет, выучил язык, преподавал там в Монгольском государственном университете. И уже из Монголии, защитився в Лондоне, из Монголии уехал в США на свою первую академическую работу в конце Канзас. И вот там прожил какое-то время, после этого потом уехал опять в Лондон. Потом долго жил в Китае, у меня была академическая позиция в городе Нинбо. Я работал в британском вузе, там где-то 4 года я проработал там. И после этого я вернулся в Великобританию, жил в Уэльсе какой-то период. А вот сейчас я работаю в американском университете, в общем, ну, в Джонсе Хопкинсе, как вы и сказали, это один из ведущих американских исследовательских вузов, хотя я проживаю на данный момент в Италии, но это только потому, что у Джонса Хопкинса есть филиал в итальянском, прекрасном итальянском городе Болонья, где я и нахожусь. Ну, такая вот биография, вкратце.
Удивительный момент, я бы не спрашивал, если бы вы сами в статье не написали, но обычно не интересуешься биографией ученого, который написал книжку, даже если она очень тебе нравится. Эта книга как-то не тот формат, не те отношения с автором. У вас монгольская жена, и вы по-монгольски прямо говорите. Вы познакомились в Лондоне и уехали в Монголию, или уехали в Монголию и там познакомились?
Нет, вы знаете, мы познакомились в Киргизстане. Это был тоже такой эпизод в моей биографии. Мы работали вместе в одной организации, и мы познакомились в Киргизстане, потом я уехал в Монголию, и да, мы уже там, собственно, поженились, и я, учитывая то, что я там преподавал, я, конечно, выучил монгольский, и у нас, в принципе, монгольский остался таким, ну, рабочим языком в семье, то есть, особенно когда уже родились дети, я пытался поддерживать русский, кстати, это интересно в контексте разговора об идентичности, да, я пытался поддерживать русский язык, разговаривая с детьми по-русски, жена разговаривала с детьми по-монгольски, а мы с женой в основном общались на монгольском, то есть у нас вот такое, вот такая вот ситуация. Ну вот, да.
Про выход из гражданства. Это все была приятная часть, во многом объясняющая то, что случится потом. Как долго заняла эта процедура, сколько времени потребовала? Сперва про то, как это происходило, а потом почему, предлагаю поговорить. Пару лет?
Ну да, эта процедура достаточно долгая и трудная. Понятно, что просто куда-то выкинув паспорт в мусорное ведро, нельзя выйти из гражданства, да? Государство будет рассматривать тебя в качестве своего гражданина, и поэтому необходимо следовать определенным процессам, там, юридическим формам. Вот. И это включает в себя сбор справок в России. Но в Россию я тогда не мог ехать, это уже было после вторжения России в Украину, я просто не захотел туда ехать собирать эти справки, и поэтому процесс был еще более долгим, потому что надо же было, ну, как-то действовать через какие-то там третьи лица и так далее, это справки о том, что у меня нет долгов, что я там несудимый и так далее, и так далее. В общем, все эти справки заняли определенное время, иногда эти справки приходили ко мне, уже заканчивался срок давности, приходилось их заново делать. Вот, и потом, когда я уже собрал все эти справки, я принес это все в посольство, и они сказали: все, теперь ждите. И я ждал несколько месяцев, потом, наконец-то, мне пришло подтверждение, что моя просьба о выходе из гражданства принята, и что мне необходимо принести в посольство все свои старые паспорта. И вот там произошел один эпизод, да, который я описываю в своей статье, но это был такой пранк с моей стороны. Вот, я могу тоже рассказать о том, что произошло. Но, в общем-то, если бы я тогда принес все эти паспорта и просто отдал в посольство, мне бы, наверное, сразу и дали справку. Но у меня же по-человечески не выходит. Я там написал какие-то послания в своем паспорте, и им это очень не понравилось. Хотя это было, ну, вроде как шутка, да. У меня там где-то, наверное, было 9 паспортов, включая действующий российский паспорт, и я на главной странице написал цитату из известного произведения Дугласа Адамса «Hitchhiker's Guide to the Galaxy». Да, есть такая великолепная книга, замечательная, которую, я думаю, в российском посольстве в Лондоне никто не читал.
Ну, так... Нет, в России она тоже популярна, называется «Автостопом по галактике».
Видите, для меня... Дело в том, что я с 15 лет в России не жил, поэтому я и не знаю, какие там книги существовали в переводе, что там. В мое время такого не читали. Ну, по крайней мере, вот такая есть интересная книга «Автостопом по галактике», да, прекрасное название. И я не знаю, как перевести последнюю фразу, вот последнее предложение из этой книги «So long and thanks for all the fish», да, «До свидания и спасибо за всю рыбу». Это послание, которое дельфины оставили перед тем, как они там уплыли куда-то, да, как вы помните по книге. Вот, ну, это, я просто это написал в паспорте в виде такой шутки. Шутка не была правильно принята со стороны посольства, у них там свои бюрократические правила. И они сказали, вам надо получать новый российский паспорт. Я говорю, ребята, я не хочу связываться с российским государством ни в какой мере вообще. Я не буду подавать на российский паспорт, потому что подавая на российский паспорт, я тем самым подтвержу свою причастность, что ли, к российскому государству. Да? Я не хочу это делать, потому что я уже как бы я уже в стороне от этого всего. Я говорю, ну, какой у меня статус? Я гражданин или не гражданин? Вы же мне прислали официальное письмо, сказали, что уже рассмотрена была моя просьба, что мне удовлетворили выходе из гражданства. Вы же, это же официальное письмо из посольства. Они сказали, ну, вы типа в серой зоне. Вот есть такое понятие «серая зона», да, российская, очень любят в России, наверное. Ну, я сказал, ну, хорошо, в серой зоне, так, в серой зоне, я все сказал, до свидания. И потом у меня завязалась достаточно продолжительная переписка с посольством, где мне то не отвечали, то игнорировали, то писали какие-то отписки непонятные. Потом я стал писать в Министерство иностранных дел, в Москву, и там уже они, видимо, прислали какие-то инструкции посольству в Лондоне, и в конце концов сказали, ладно, приходите, и мы дадим вам эту справку. Короче, дали мне в конце концов справку. Вот. Ну, процесс, в принципе, процесс был бы нормальный, если бы я не усложнил его таким такой выходкой, скажем так. Ну, выходка, это для меня это, в принципе, знаете, такой performance art. Я не особо вдумываюсь в эти вопросы, на самом деле, потому что я далек от такой идеи, что человек без бумажки – это уже не человек. Для меня паспорт – это просто бумажка. Я никогда серьезно вообще эти вещи не воспринимаю. Никогда не воспринимал. Вот, поэтому для меня, когда я даже сказал об этом своей жене, она сказала, да что ты делаешь, да как же так можно? Это же ты там испортил паспорт. Я говорю, ты знаешь, это для меня это ничего не значит. Вот. Поэтому многие, конечно, осудят, не согласятся, скажут, да как так можно, что за акт неуважения. Вот. А для меня это просто такой поступок прощальный. До свидания и спасибо за рыбу. Да? А рыба действительно хорошая на Сахалине.
Ну, спасибо за рыбу, потому что дельфины, как более развитые существа, что, несомненно, следуя тексту книги, отчаливают с планеты Земля, поскольку планета Земля будет буквально через несколько мгновений разрушена, что и происходит. Поэтому отправляется герой по галактике автостопом. Ну, для вас, получается, Россия разрушена?
Ну, вы знаете, Россия для меня это такое географическое понятие, она существует, да, я как-то связан с ней действительно, потому что я 15 лет своей жизни прожил там в России, ну, частью в Советском Союзе, это была не совсем Россия, да, то есть тут еще вопрос, где конкретно я жил. Вот. Но она не значит для меня всего того, что она может быть значит для тех, кто действительно прожил всю свою жизнь в России, даже для тех релокантов, которые вынуждены были уехать из России, но которые связаны до сих пор с ней эмоционально, может быть, все родственники там, может быть, работа там и так далее, да, то есть есть такие люди. Я не отношу себя к этой категории людей, потому что я уехал достаточно в раннем возрасте, и действительно я сохранил русский язык, так или иначе, хотя для меня, я бы не сказал, что русский язык это для меня как бы основной язык сейчас. Понятно, что для меня английский это, ну, мне намного легче говорить по-английски, чем по-русски, например. То есть Россия для меня, да, она существует, как, скажем, какая-то страна, о которой я достаточно много знаю, да. Достаточно много знаю. Но есть другие страны, о которых я тоже много знаю. Вот, например, есть Китай, да, я тоже о Китае достаточно много знаю. Есть там Америка, я в ней тоже жил, тоже что-то знаю. Вот. И я не думаю, что я очень-очень там тесно связан с Россией какими-то моральными нитями или там, не знаю, как этническими какими-то нитями. Вот. Поэтому что там произойдет, трудно сказать, но Что бы ни произошло, я не считаю, что это для меня будет большой трагедией, так или иначе.
Ну, в «Гардиан» вы иначе формулируете. Во-первых, пишете про ответственность и про степень ответственности, если ты принадлежишь к какому-то из сообществ. Во-вторых, говорите про то, что у вас произошла смена идентичности. До этого была, ну, скорее, двойная или, точнее, идентичность глобального человека, и вам российское гражданство было важно, чтобы подчеркнуть интернациональность вашу. И вы выбрали, ну, получается, меньшее, да, сузили несколько спектр своей идентичности.
Давайте рассмотрим вот идентичность отдельно и вопрос о ответственности и о вине, да, о чувстве вины отдельно рассмотрим. Когда началась война России против Украины, я действительно очень себя ощущал травмированным. Я практически не знаю, недели две, наверное, ходил как зомби. Мне очень было трудно ощущать вот это вот все, да. Хотя, несмотря на то, что я с 15 лет не жил там. То есть, все равно, наверное, у меня была какая-то эмоциональная связь, если я так глубоко на себе перенес вот эту вот всю эту трагедию. Вот, и тогда я написал у себя в Твиттере, что я разделяю, кажется, даже по-русски написал, что я разделяю чувство ответственности за преступление Российской Федерации в отношении Украины, да, коллективной ответственности. Вот. С другой стороны, я бы не сказал, что это было там однозначным признанием какой-то вины. Почему? Потому что сразу же я уже погреб в другую сторону. У меня была статья, кажется, в Moscow Times, буквально, ну, через несколько месяцев после этого я все это время думал о вопросах вины, ответственности и так далее, и додумался до того, что решил, ну как так, какая может быть ответственность, когда мы живем в либеральном обществе, да? Мы говорим здесь об индивидуальной ответственности за действия, за свои собственные действия, и не может быть никакой коллективной вины, это какое-то коммунистическое понятие, или там даже фашистское понятие с 30-х годов прошлого века, нельзя применять это понятие в отношении людей сейчас. У каждого у нас есть своя там мера ответственности в зависимости от того, что мы делаем конкретно. Вот я написал в этом плане статью. То есть уже тогда было ясно, что у меня какая-то вот такое идет раздвоение и какая-то внутренняя борьба. Я не знаю, то ли я ответственный, то ли я разделяю часть этой коллективной ответственности, то ли нет. Вот. Но потом в результате все это пошло к тому, я пишу об этом статье, я читал там философские тексты, перечитал книгу Карла Ясперса о немецкой вине за действия нацистов во время Второй мировой войны. Тут, кстати, важно сказать, что сам Ясперс был антинацистом, и его жена даже пострадала, сам он пострадал во время Второй мировой войны от действий нацистов, и тем не менее, в 1945 году, когда он писал эту книгу о ответственности, коллективной ответственности немцев, он возлагал часть ответственности также и на себя. Вот я вот такие тексты перечитывал, думал об этом, ну, все-таки какая-то ответственность есть на мне или нет, у меня же есть российский паспорт, значит, эти действия, несмотря на то, что я там живу с 15 лет, я живу на Западе или где-то, да, у меня все равно есть российский паспорт, значит, какая-то ответственность лежит и на мне, потому что эти действия российского государства выполняются также и от моего имени. И от этого нельзя было никуда уйти. То есть в конце, несмотря на все свои статьи о либеральной идее, что такое нет, такого нет понятия, как коллективная ответственность, я все-таки пришел к выводу, что нет, понятие это все-таки есть такое. Мы все ответственны, если у нас есть паспорт. Вот. Но у меня какой-то, видите, у меня был вариант уйти от этого, потому что, ну, можно сказать, и, может быть, некоторые украинские друзья тоже скажут, ну, это просто ты как бы не совсем честно поступил, потому что вот ты просто решил отказаться от своей ответственности, у тебя был такой вариант. Ну, я сказал, да, да, это действительно так, я решил просто уйти от ответственности. Почему? Потому что у меня были другие варианты, у меня другое гражданство есть, у меня гражданство Великобритании, и я прожил практически всю жизнь на Западе, и в такой ситуации я просто решил, что нет, ну, хорошо, зачем мне это надо вообще, зачем мне нужна вот эта ответственность, зачем я буду морально чувствовать себя повинным в каких-то вот действиях Российской Федерации, где я вообще не живу, где я налоги не платил никогда и так далее, да, где я прожил реально, если брать Российскую Федерацию, только 4 года своей жизни. То есть, если брать с конца краха Советского Союза до 95-го года, когда я уехал, это 4 года моей жизни. Почему я должен нести на себе вот этот груз ответственности, когда у меня есть другие варианты? У многих россиян, которые против этого режима, которые там ходили на демонстрации, которых арестовывали, бросали в каталажку, которые там всегда были против этого режима, у них нет таких опций, потому что у них только российское гражданство, и они должны нести этот крест, да, они должны продолжать вот эту борьбу. А для меня, да, я вот ушел, потому что, ну, я не чувствую себя достаточно связанным с Россией и обязанным бороться там за что-то, да, это не моя война, это не моя революция, это какая-то другая страна, у меня моя семья, моя жизнь вся на Западе, вот так.
Если позволите, потом к этому вернемся, потому что, я подозреваю, в комментариях уже написали, и можно себе представить контраргументы, хотя частично вы их реконструировали сейчас. А про идентичность мы еще договорились поговорить.
К вопросу идентичности. Кто я такой? Да? Я вроде как говорю, достаточно неплохо говорю по-русски, и даже у меня нет никакого акцента. То есть, когда я там ездил в Россию, я бы не сказал, что ну, меня принимали за иностранца, нет, меня принимали за русского абсолютно. Вот, русский ли я? Да, вот это вот очень интересный вопрос. Что вообще такое? Что такое русский? Я вот буквально на днях прочитал в новостях, что какой-то парень из Камеруна попал на войну, в общем, воевал на стороне России против Украины, и ему за это дали российское гражданство, и теперь он живет где-то в какой-то там деревне в Сибири. Вот. То есть, что можно сказать про него? Можно сказать про него, что это, наверное, российский гражданин камерунского происхождения, так что ли, да? То есть, скажем про него, что он русский, я не знаю, россиянин он, наверное, да, россиянин, раз он российский гражданин, значит, он россиянин, но, наверное, про него не скажешь, что он русский. Вот, представим другую ситуацию, допустим, этот парень из Камеруна приехал бы в Россию, когда ему было 15 лет, прожил бы в России всю жизнь, сказали бы про него, что он русский, вот тут уже не совсем понятно, да, если бы, допустим, он прекрасно говорил на русском и так далее, прожил бы там всю жизнь, я не знаю, может быть, многие бы все равно говорили, нет, это камерунец, он никакой не русский, вот, так и со мной. Кстати, если говорить уже об этнических каких-то там признаках, то вся моя семья на самом деле украинцы, да, это по моему имени и так понятно, что украинские корни, там со стороны мамы они все из Сум, со стороны отца из Киева и так далее, то есть вот такая вот этничность у меня, если говорить с точки зрения этничности, вообще что это означает, да, этничность, я не совсем уверен, что это означает, вот, но когда ты уезжаешь 15 лет, это такой, в принципе, очень нежный возраст для многих. Я уехал, я жил сам по себе, я жил в Америке. У меня появилась какая-то, наверное, американская идентичность. То есть, это тоже у меня есть. Я закончил школу в Америке. Я, для меня английский, как я и сказал, более близок мне, да, более близок, чем русский. Да, я читал русских классиков, я там могу вам что-то рассказать про Достоевского, но в то же время я знаю американскую литературу, я знаю английскую литературу. Я, не знаю, там, песни пою английские, скажем так, да. Потом я уехал в Китай, я жил в Китае. Кстати, что я понял в Китае, почему я, одна из причин, по которой я уехал из Китая, у меня там были большие проблемы, конечно, с политической точки зрения, потому что я же всегда люблю выступать на разные темы, и в Китае я никогда не контролировал себя, то есть я постоянно что там на своих лекциях рассказывал то про Тибет, то про Синьцзян, то там про 89-й год и так далее, да, это китайские властям не совсем понравилось. Вот в результате у меня возникли некоторые конфликты, и даже стали приходить мне имейлы с угрозами в мой адрес, что, мол, вот мы знаем, где ты живешь, и, в общем, убьем тебя и так далее. Ну, то есть, было не совсем приятно. Но я уехал из Китая даже скорее не из-за этого, и даже не из-за ужасного воздуха. Тогда там воздух был очень, атмосфера очень была тяжелая. Я имею в виду
из-за... Ну, в смысле, буквально из-за того, что уголь жгли.
А скорее всего из-за того, что, вы знаете, я понял, что в Китае я никогда не смогу пустить корни. Меня никогда, несмотря на то, что я говорю по-китайски, да, я говорю по-китайски, это было очень забавно, потому что моя жена не говорит вообще по-китайски, но она выглядит, ну, как китаянка, хотя она из Монголии, и вот мы, когда вместе там ходили куда-нибудь по магазинам или в ресторанах, всегда как бы общались через нее, она говорит, нет-нет, вот, говорите с ним, он типа говорит по-китайски, да, и я, когда говорю, я перевожу, да, я переводил, это китайцы просто не могли этого понять, потому что они вот действительно, они не могут, у них очень закрытое общество, очень закрытое, не только китайское, я бы сказал, и корейцы так, и японцы тоже, очень закрытое общество, и туда очень трудно войти, они всегда, для китайцев я всегда то, что они называют лауай, да, это иностранец, то есть я лауай и лауаем останусь навсегда, несмотря на то, что я могу там прожить всю жизнь, они всегда, знаете, допустим, садишься в такси, первый вопрос, откуда ты? А, ну, я не знаю, я из России. А когда ты едешь обратно? Когда ты уезжаешь, там, возвращаешься на родину? Это всегда вот второй вопрос, когда ты возвращаешься на родину? Нет, я живу здесь, я никуда не возвращаюсь. Китай – это моя родина. Нет, да что ты, какая? Такого не может быть. Вот, поэтому вот именно с этой точки зрения было просто некомфортно там. Я понимал, что никогда не смогу там жить. Хотя я прожил там фактически, да, 5 лет, если брать первый период, период, когда я был в Гонконге, много ездил по Китаю, потом вот этот второй период, я 5 лет прожил в Китае. Вот, и в результате я уехал все-таки на Запад. Сейчас, если брать мир, я везде езжу по миру, я приезжаю в Великобританию, скажем, в тот же там Лутон аэропорт, да, аэропорт Лутон, ужасный аэропорт, но я чувствую себя дома. Я думаю, ах, как прекрасно, я в Великобритании, я здесь живу, это моя страна. Вот, то есть вот такая вот идентичность, она очень непростая, когда у тебя особенно вот такая вот семья международная, там, жена из Монголии, ты жил во всех разных странах, в конце концов, тогда кто я, да, кто я, русский я, что ли? Я не знаю, может быть, многие посчитают меня русским. Есть такой известный... шотландский психолог Р.Д. Лейн. У него есть книга, по-английски название звучит так, The Divided Self, то есть разделенное самосознание, что-то такое. И вот в этой книге он пишет, что если ваше самоощущение, то есть вы, допустим, ощущаете себя кем-то, кем-либо, это самоощущение, в принципе, должно совпадать более-менее с представлением о вас со стороны других людей. Если совпадает, то все нормально. Если вдруг выясняется, что эти представления совсем не совпадают, очень сильно разнятся, то можно прийти только к одному выводу. Или те другие, или вы сошли с ума. Вот. Поэтому, что можно сказать, да? Ощущаю ли я себя русским? Многие меня посчитают русским. Многие скажут, ну... Конечно, ты русский, ты же там родился, ты же там жил, да, ты русский. Вот, я не сказал бы, что я русский. У меня такая немножко непонятная такая идентичность. Безродный космополит, как Иосиф Виссарионович бы сказал, да, безродный космополит. Кто прав, я не знаю. Ну, вот у меня вот такая...
Но
вот.
Вы вычли из этого космополитизма как будто бы русскую часть или часть, связанную с Россией, корректнее говоря.
Ну, как? Нет? Я бы не сказал. Ну, то есть, ну, почему? Я, ну, вышел, да. Да, я вышел из гражданства, я уже объяснил причины. Кстати, это не единственная причина, почему я вышел. Да, я в статье объясняю еще, там есть технические причины. То есть, например, я, ну, скажем, в контексте, скажем, геополитической конфронтации. Раньше это просто невозможно было себе представить. Сейчас вполне возможно себе представить, скажем, прямой конфликт между Великобританией и Россией. На чьей стороне буду я? На чьей стороне? Если, допустим, начнется конфликт, и, допустим, там надо идти воевать. Ну, конечно, на стороне Великобритании. Почему? Не из-за каких-то там идеологических представлений, там, демократии. Нет, потому что моя семья там, мой дом там, да, это моя страна. Вот. И то есть, и мне вот приходилось чисто технически здесь выбирать также, да. Но я даже отказавшись от российского гражданства, я бы не сказал, что я там отказался от российской культуры. Да нет, почему? Я до сих пор читаю российскую литературу. Я до сих пор вот говорю по-русски. Я со своим сыном тоже говорю по-русски, потому что я считаю, что полезно, что он будет знать русский язык. Вот. Поэтому нет, культура... Я не считаю, что российское государство в плане присваивать себе российскую культуру, российский язык и отождествлять себя вот только с... вот этой культурой, да, потому что, например, можно быть представителем другой страны и прекрасно говорить по-русски. Почему нет? Вот, ну, вот это, кажется, относится ко мне.
Что касается бытового аспекта, у вас есть в статье упоминание про итальянский счет, что вы пришли и вас спросили сеньор. У вас в анкете указано, что вы родились в Советском Союзе. В какой части? Российское гражданство создает сложности, и избавление от него эти сложности снимает?
Ну, в каком-то плане да, я бы сказал да. И эта часть будет понятна многим релокантам, многим беженцам, так сказать, из России, которые живут в Европе, у которых нет такой привилегии, как у меня. Да, то есть у них они живут по российским паспортам, по каким-то там временным документам, которые им выдают в разных странах. И я представляю, с какими сложностями они сталкиваются, потому что в моем случае, ну нет, у меня британское гражданство, и в принципе никаких проблем особо не возникает. Единственное, что вот я описываю в статье вот такой интересный эпизод, когда я открывал там счет в банке в Италии, они прикопались к тому, где я родился, и я написал, что я родился в Советском Союзе. Ну, это действительно в какой-то мере, это действительно, не в какой-то мере, это так и есть, да, что я родился в Советском Союзе, и они потом мне стали названивать, говорят, ну, в какой части, потому что им же надо соблюсти там санкции и так далее, что не дай бог в России, я говорю, да, в России, но все равно это не повлияло на то, там, на открытие счета, в конце концов, мне все-таки открыли счет, поэтому это не стало препятствием. Но это только потому, что у меня есть английское гражданство. А если бы у меня, скажем, было только российское, я думаю, что, может быть, и были какие-то препятствия. Ну, мне об этом трудно судить, потому что, опять же, я в более простой ситуации по сравнению с другими гражданами России, у которых нет таких вариантов, как у меня.
Как вещи, которые усвоил когда-то давно, особенно в юности, и с ними не споришь, они превращаются в аксиому. Ну, не знаю, мне кажется, даже те 25 лет, которые прошли с тех пор, как я сдавал экзамен по этнологии, они не поменяли этого тезиса. Там мне попался билет, это прямо было на экзамене, про то, каким образом определять этничность, и первый признак — это самосознание. Вот какое у человека самосознание, такой он и этничности, а все остальные признаки языковой, антропологический, вот это вот все, оно идет, во-первых, следом, во-вторых, с большим отрывом. Ну, то есть можно говорить примерно на одном языке, но быть либо сербом, либо хорватом, да, например. Про это я не спрашиваю, тут в это совсем не деликатно лезть, но представляю себе реакцию, в том числе и украинцев, кстати, на то, что вы сказали, то, что вы написали. Ну, какое долгое и... просто подробное объяснение человека, как ему удобно выбрать сторону, а отказаться от не совсем удобной части своей, не то что идентичности, но своего наследия, своей жизни. Как в том советском анекдоте, извините за резкое снижение уровня дискуссии, про изи-слава. Да? Для одних изи, для других слава. Ну, как-то странненько выбирать то одно, то другое. Я понимаю всю уникальность вашего положения, в том числе для привилегий. Я тоже не без привилегий в том смысле, что уехал из России, имею работу и могу свободно говорить то, что люди в России не могут говорить. Но, тем не менее, вот нет ли тут некоторой нечестности в отодвигании этой ответственности, что ли, или части преимуществ? Когда было удобно, вы могли этим пользоваться и отсылаться к российскому опыту, а стало неудобно, и от него отказываетесь. Формулирую даже не от себя. Я знаю, что из вежливости собеседники говорят, а вот кто-то скажет. Ну нет, я не разделяю, но полагаю, что кто-то действительно скажет.
Я согласен с вами. Вы знаете, что здесь есть такое, действительно присутствует такой элемент, и я задумывался об этом, потому что я сказал, что да, с 15 лет я не жил в России, тем не менее у меня оставался российский паспорт. Кстати, почему у меня не было другого паспорта? Может быть, я и раньше бы там смог отказаться. Да, тогда и не надо было даже думать об этом. Я думал о себе просто как о каком-то таком мостке, который соединяет страны и цивилизации. Да? То есть для меня несколько паспортов это считалось как бы, ну, не только полезным в личном плане, но это казалось символом глобального мира. Вот. Но у меня не было несколько паспортов тогда. У меня был только российский паспорт. Вот с 15 лет я ездил по российскому паспорту. Почему у меня не было другого? Потому что я нигде не прожил достаточно долгого времени. Я вот рассказывал вам о своей биографии, как я жил в Америке, потом уехал в Китай, потом там в Гонконг, в Великобританию, опять в Китай, в Монголию. У меня, я не задерживался нигде достаточно долго для того, чтобы пустить корни. И поэтому я вот оставался прикованным, так сказать, к российскому государству. И действительно, я пользовался благами, которые мне, ну вот, паспортом, да, то есть мне надо было, я не платил налоги в России, действительно так, я не жил там, это действительно так, но я ездил по этому паспорту, кстати, в том числе ездил в Россию, и это было, ну, удобно, это было удобно. Отказался я от паспорта, когда стало неудобно, ну да, можно, наверное, так сказать, можно сказать и так, но я уже объяснил, да, почему, то есть я не считал себя достаточно связанным с Россией, чтобы действительно нести на себе вот этот вот крест ответственности за Россию. Другие могут сказать, нет, ты все равно связан, потому что ты там вырос, там, до 15 лет там жил. А я скажу, нет, я не связан, идите к черту, да, идите к черту. Они скажут, ну, а вот ты уходишь от ответственности, ты же пользовался российским паспортом. Я скажу, да, да, я пользовался, у меня не было другого паспорта. Когда появился другой паспорт, вот, пожалуйста, я отказался. Вот, поэтому я думаю, что вопрос, ну, могут, конечно, кто-то там какие-то поднимать и выстраивать там претензии в отношении того, ушел я или не ушел, и может быть даже и в Украине кто-то так скажет, вот, ну, это их дело, а это мое дело, да, я написал статью об этом, почему, потому что статья, ну, это статья скорее об идентичности, да, то есть она статья применима, я, конечно, рассказал о своей, о своих там чувствах, о своем мировоззрении, но, в принципе, это относится и к другим странам, и к другим людям, которые, может быть, оторваны от своей страны, у которых есть паспорт этой страны, но они ощущают, например, себя кем-то совсем другим, вот, кстати, мне очень много людей прислали разные комментарии, имейлы после уже выхода статьи, и ну, многие пишут о том, что, кстати, украинцы, тоже очень много украинцев написали, что, в общем, поддерживают общие тезисы моей статьи. Вот, и в том числе и американцы говорят, ну, и мы понимаем, да, вот сейчас у нас этот дед сидит, который там сошел с ума, и мы вроде как несем какую-то ответственность тоже за то, что происходит, и мы тоже, вот один парень написал, я тоже рассматриваю возможность как бы сменить гражданство, вот, поэтому есть и такие моменты, ну... Это, конечно, это глубоко личная такая статья, и тут можно по-разному подойти. Ну, я вот попытался объяснить, как я подошел.
Объяснение, а не попытка выдать удобный выбор за муки совести и за метание. Хотел, да, вы упомянули американцев, спросить, задать вопрос имени бывшего посла Макфола, который буквально советовал россиянам, указывал им, что они должны нести ответственность, а когда началась война, одна из, в том числе последняя, стал говорить, что нет, я не солидарен с нашим правительством, и, соответственно, я не считаю себя ответственным за это. Ему, конечно, как это выводится в соцсети X, в Твиттере, понаписали много, особенно люди из России, которые... Вы сказали про британское гражданство и про выбор, за кого пойти воевать. И, честно говоря, когда вы сейчас говорили, я так смутно помнил, пошел уточнить насчет клятвы американского гражданина. Он там в первых строках говорит, что лояльность у него сейчас отныне, принимая гражданство, приобретаемое Соединенных Штатов, исключительно будет к Соединенным Штатам. Он Конституцию США будет защищать и далее по списку. Что насчет Великобритании? Там, когда клянешься в верности монарху британскому, там что-то такое есть или нет? Ну, просто спрашиваю из чистого любопытства.
Да, вы знаете, я помню, да, там была клятва, я вот сейчас не стану врать, что там за клятва, я помню, что там клятва верности монарху и, в общем, понятию монархии и всем... наследником, что-то такое там было, да, то есть я вот не помню наизусть эту клятву, он действительно клятву такую приносил, и какая-то, да, вот официальная лояльность у меня есть. Кстати, в России я такую клятву никогда не приносил, да, и это подчеркивает различие между моим статусом в России и моим статусом в Великобритании. Гражданство в Великобритании я выбрал, я принес эту клятву на верность, а в России мне просто дали российский паспорт, потому что я там жил, вот, как ребенок. Мне было 11 лет, когда развалился Советский Союз, мне дали российский паспорт, ну, потом, когда мне там 14 стало, мне выдали российский паспорт. Вот, я никакую клятву не приносил, обязан я чему-либо, там, чем-либо российскому государству, я не знаю, я бы не сказал, что я обязан. Кстати, в советское время, когда, ну, тогда преимущественно люди еврейского происхождения подавали на выезд из Советского Союза, их пытались заставить возместить убытки государству, что они вот получали образование там и так далее, и так далее. Вот,
ну, за высшее образование брали деньги, насколько я помню, да.
Да, да, и вот, и потом, когда они уезжали, кстати, у них отбирали советское гражданство. А, ну, меня никто не заставлял возмещать российскому государству за то, что я там учился в школе. Я, кстати, учился и в американской школе. Вот, поэтому, поэтому так. Ну, я написал в статье, что в случае конфликта, да, я уже об этом сказал, что в случае конфликта, конечно, приходится выбирать, то есть мне приходится, придется и пришлось выбирать между Россией и Великобританией, хотя раньше, когда я еще учился, я учился в Лондонской школе экономики, я представлял себе мир совсем иначе, я думал, что мир идет к какой-то общей такой глобализации, государство уже не имеет значения, границы исчезают постепенно, мы, в общем, живем в каком-то таком глобальном мире, где можно иметь много лояльности, много паспортов. Это был совсем другой мир. Это мир начала 2000-х, который, к сожалению, исчез сейчас. Он растворился в какой-то дымке. И мы вернулись, к сожалению, опять же, да, к сожалению, мы вернулись в мир какого-то такого гнусного национализма. Это не мой мир. Но здесь уже приходится действовать в соответствии с ситуацией. Вот мир такой, поэтому, да, приходится выбирать.
У нас довольно личный разговор, я позволю себе тоже свое соображение и то, как я смотрю на это. У меня нет второго паспорта никакого, но у меня есть некоторые семейные обстоятельства. Часть моей семьи, к которой я себя в первую очередь отношу, поскольку это по прямой восходящей отцовской линии, пришла в Россию по своему выбору, по приглашению. Часть в Поволжье, часть в Петербурге. Это были немцы или русские немцы. Мне нравится такая формулировка, потому что, опять же, как в анекдоте про Изяслава, я то русский, то немец, и лучше всего, когда целиком. И не Изя, и не Слава, а вот Изяслав, русский немец. Вот. Меня устраивает максимально. При этом, повторю, у меня нет паспорта Германии, и вряд ли есть перспектива его получить по этим основаниям. Вообще, мне большую часть жизни нравилось, что никому никакого дела нет до того, что там у меня за семья и какие у нее корни. Сейчас я смотрю на свое положение, в том числе потому, что работаю, потому что я так думаю с Россией и о России моя работа, что у меня есть привилегии, и когда появится шанс, моей миссии будет вернуться. Моей семьи по отцу буквально есть завет с Отечеством. Они туда пришли по доброй воле и прожили несколько веков в этой стране. Они не родились там. Они выбирали. И раз мы выбрали, то мы должны нести ответственность за этот выбор и передавать его своим детям. У меня есть большая злоба по поводу нынешнего правительства. Я свой паспорт красный не собираюсь никому отдавать. Он мне дан не этим ленинградской чмоней, вы понимаете, о ком я. Он мне передан по наследству от родителей и от всего сообщества, с которым мы живем долгие годы, и частью которого я являюсь. Мой родной язык русский, я не собираюсь отказываться от своей идентичности. Первое слово, которое я сказал, появившись на свет, там, прожив какое-то количество на белом свете, я сказал на русском языке. Я не готов ни от чего такого отказываться, в том числе по соображениям протеста и злобы на современную власть, которая вытолкнула массу людей из страны, но они ничего преступного не делали. Я ничего преступного не делал, несмотря на то, что там есть какое-то уголовное дело сейчас в России в моем отношении. Вот у вас нет, во-первых, такого чувства протеста, Во-вторых, ощущение миссии, что вот когда в 15 лет вы уезжали по этой программе, предполагалось, что вы потом вернетесь и будете способствовать изменениям к лучшему в России, и что до сих пор это может быть часть вашей миссии. При условиях, когда появится такой шанс, нужно возвращаться и нужно, ну, если угодно, долг родине отдать.
Да, это интересное соображение. По программе, действительно, это была программа Flex. Идея была в том, что вот эти молодые ребята с бывшего Советского Союза едут в Америку, живут там один год в американской семье, возвращаются потом в Россию, превращают Россию в прекрасное, процветающее демократическое общество. Из тех, кто участвовал в программе, я, например, знаю, Маргарита Симонян участвовала, да, потом вернулась, мы видим, как она превращает Россию в демократическое общество. Вот, есть ли у меня долг? Ну, я не считаю себя рабом государства, да, я не считаю, что у меня есть какой-то... У меня есть долг только в отношении себя, своих детей в том числе, да, потому что они появились на свет при моем непосредственном участии. Вот. В отношении их, в отношении, может быть, престарелых родителей, у меня есть какой-то долг, я понимаю, это как такой императив по Канту, да, то есть я должен что-то делать. В отношении России нет, я не считаю, что у меня есть какой-то долг в отношении России, я не хочу спасать Россию там, ценой своей жизни или ценой там, своей судьбы и так далее, я не хочу себя связывать с Россией, мне очень интересная жизнь, я работаю в ведущем американском вузе, я там пишу книги, езжу по конференциям, рассуждаю в том числе не только о России, а там о других вещах в том числе, да. Вот, то есть у меня вот такая глобальная жизнь, и для меня интересна не только Россия, для меня интересен весь мир. Вот. Я, кстати, в статье об этом написал, что когда я был ребенком, еще тогда в школе нас учили песни «Широка страна моя родная». Вот. Сейчас я уже не пою таких песен, да, страна, конечно, широка, но мир шире, и мне интересен мир, и моя российская идентичность все-таки, ну, опять же, переплетается очень тесно с другими идентичностями, которые я тоже не могу как бы предать, да, у меня есть американская идентичность, у меня есть английская какая-то идентичность, у меня есть там чувство принадлежности к определенной профессии, да, вот у меня друзья по всему миру, они у меня не обязательно из русской среды, далеко не из русской, скажем, русских, кстати, очень мало среди моих друзей. Вот, поэтому я понимаю, я абсолютно не осуждаю ваш выбор, что вы хотите там вернуться и что-то делать в России. Я прекрасно живу, где я живу сейчас, я делаю то, что я делаю, где я живу. У меня есть чувство долга в отношении, там, скажем, своего города, где я живу. То есть я, например, не сорю на улицах. Когда в Кардиффе, я жил долго в Кардиффе, сейчас у меня там дом в Кардиффе. Вот, когда я там увидел крыс на улицах, я даже написал письмо в кардиффский... Кардиффское правительство скажет, ребята, там вот крысы, давайте займемся истреблением крыс, да, то есть у меня вот такое чувство гражданского долга, что смотрите, там, или я ходил как-то с дочкой, я помню, собирали мы мусор по Кардиффу, то есть у меня есть такое чувство локальной принадлежности, я чувствую, да, у меня есть какой-то долг спасать Кардифф, потому что я там живу, спасать там, не знаю, Россию, потому что я там родился или когда-то жил, для меня это неинтересно абсолютно, я думаю, что найдутся люди, которые должны ее спасать, потому что это их страна. Вот. Но это не моя страна. Да? Вот здесь у нас есть определенная разница.
Хорошо. Про работу в Украине и про ваш новый проект расскажите, потому что в том числе сообщение о том, что можно приходить в посольство и получать справку о том, что вы вышли из гражданства, вы получили в Киеве. Это есть в этом материале. Расскажите и про эпизод, и про сам проект.
Ну да, я... Работаю сейчас над книгой об истории российско-украинской войны. Вы знаете, появилось уже достаточно много книг на эту тему. Они в основном журналистского такого профиля. Есть, например, там даже биография, Симон Шустер написал биографию Зеленского, прекрасная, очень интересная биография, есть книги, скажем, того же Ярослава Трофимова, очень хорошая книга, но это книги, которые описывают конфликт, когда он происходит в процессе вот самого конфликта. Я же хочу написать первую книгу послевоенной истории российско-украинской войны. Для меня важно, чтобы война закончилась, и чтобы это был такой фундаментальный труд, над которым я собираюсь работать ну, на протяжении, скажем, следующих там, 6, 7, 8 лет, может быть, как раз годовщине, к 10-й годовщине полномасштабного вторжения и выйдет эта книга. Вот. И в этом контексте мне необходимо проводить интервью, потому что документы пока недоступны большей частью. Правительственные документы. Да? Почему? Потому что, ну, понятно, они засекречены. И поэтому необходимо прибегать к практике устной истории. Вот. И я хочу написать глобальную историю российско-украинской войны. Меня интересует, как она повлияла на события во всем мире, и описать ее как раз с точки зрения, знаете, как в «Рашамоне», в фильме «Рашамона» Киро Куросавы, с разных точек зрения. Вот я хочу посмотреть на эту войну там, с точки зрения России, там, как китайцы ее видят, как глобальный юг ее видит, как в Европе ощущают эту войну. Для этого необходимо проводить вот, интервью с разными деятелями, большей частью людьми, которые уже ушли в отставку. Почему? Если они находятся сейчас при власти, они, может быть, и не скажут того, что они могут сказать уже, когда они уйдут в отставку. Когда они уходят в отставку, я надеюсь, что они будут более открыты и расскажут о каких-то аспектах этого конфликта, которые, в принципе, остаются пока ну, вне зоны публичного понимания. Вот. И, ну вот, и в этой связи я как раз ездил в Киев, у меня там была серия интервью с украинскими лидерами. И как раз по случайному стечению обстоятельств я был как раз в Киеве, когда мне пришло сообщение от российского посольства, что удовлетворили мою просьбу о выходе из российского гражданства. То есть это произошло как раз в этот момент. Кстати, я приехал в Украину, понятно, по английскому паспорту. Да? Ну вот, кстати, интересный момент. То есть я приехал по английскому паспорту, но по сути, пока я там был и пока еще не было удовлетворено в моей просьбе, я был там как представитель государства, которая ведет войну против Украины. То есть здесь тут тоже есть такой вот технический аспект, над которым я долго думал, что это вообще означает. Вот. Но в результате вот мне пришел такой имейл, я потом уже рассказал о том, как я вернулся в Великобританию, там продолжил процесс прощания с российскими паспортами.
А в Украине на границе не спросили? Фамилия, конечно, украинская, паспорт британский, а вы вообще откуда? Нет ли украинского или российского?
Нет, вы знаете, не спрашивали, никаких проблем не возникло. Ну, я уже не раз ездил туда, поэтому проблем, в принципе, не возникает. Ну, я, в принципе, сейчас выучил уже украинский язык, да, я достаточно серьезно работал над этим, потому что раз уж у меня такой проект, я под этот проект решил, скажем так, выучить язык. И поэтому, когда я как бы в Украине нахожусь, я разговариваю по-украински. В общем, не знаю, насколько меня принимают за местного, может быть и нет. Может быть, все-таки акцент, конечно, не тот.
Спасибо за эту личную часть, за рассказ о себе и о том, как вы к этому пришли. Я думаю, что многие найдут это полезным и любопытным, потому что многие оказались в изгнании или уехали по карьерным соображениям, хотя вроде могли не уезжать, но выбрали глобальную карьеру, и им будет полезна ваша точка зрения. Но как с экспертом хочется с вами тоже немножечко поговорить, хотя говорим мы уже продолжительное время, пора и честь знать. Что думаете про украинский процесс, про российско-украинские переговоры, которые встали на паузу, поскольку вы годами за ними следите, как исследователь?
Ну, как очевидно, да, война продолжается. Попытка американцев как-то это привести к общему знаменателю и добиться какого-то соглашения между Россией и Украиной ни к чему не привели. Это можно было ожидать. В принципе, то, что Трамп попытался поговорить с Путиным, ну, я не осуждаю эту попытку, да. Я осуждаю то, что он пошел на компромисс с Путиным, не получив ничего взамен за это. И очевидно, что Путин уже многое что поимел от этого общения с Трампом. Вы помните его поездку на Аляску, да, как это подняло имидж Путина, как это помогло Путину вырваться из такой международной изоляции, в которой он находился, что за это получил Трамп, а он абсолютно ничего не получил. Здесь проблема еще частично заключалась в том, что люди, которые вели переговоры, тот же Витков, не разбирались в ситуации. Это общая проблема американской политики на данном этапе. Это отказ от экспертизы. Людей, которые что-то понимают в этих вопросах, просто не подпускают к власти, ценится лояльность в отношении Трампа и так далее. Да? Ну и в результате мы приходим к политике, которая абсолютно не имеет никаких результатов или имеет только негативные результаты. Вот, поэтому попытка провалилась. Пока Путин, насколько мы можем судить, и я думаю, Владислав, вы согласитесь, он не поменял свои цели, он думает, что время на его стороне, и что он сможет все-таки, ну, во-первых, аннексировать полностью, то есть не аннексировать, а захватить те территории, которые он уже аннексировал, и, во-вторых, довести политический процесс в Украине до той степени, чтобы, ну, там, Россия контролировала Украину так, как она, например, контролирует Беларусь. Я думаю, что он ошибается в этих прогнозах. Это очевидно, по-моему, многим. Если вы там ездите в Киев, смотрите там ситуацию, общаетесь с украинцами, трудно представить ситуацию, в которой, при которой Украина, даже, скажем, при смене Зеленского на какого-то еще другого лидера, Украина пойдет на, ну, на соглашение с Россией, ну, на такое соглашение, которое оставит Украину в позиции вассала России. Это просто трудно представить. Я думаю, что Путин ошибается, но тем не менее у него такое представление, что можно продолжать пока эту войну, что и ресурсы на стороне России, и время на стороне России. Опять же, тут он тоже ошибается, потому что Европа все-таки потихоньку-потихоньку уже консолидируется, и даже несмотря на отсутствие прямой американской поддержки, пока поддерживают Украину, это тоже очень важно. Вот, то есть война продолжается, потому что, на мой взгляд, Путин пока оценивает ситуацию так, что время на его стороне, хотя время может быть совсем не на его стороне. Вот. Ну, а что можно сказать об американцах? Понятно, что Трамп хотел быстрой какой-то победы, добиться какого-то там прорыва на переговорах, чтобы сказать о том, что вот как он прекрасно заканчивает войны, но пока он отвлекся, как мы видим, на другую войну. Вот. Поэтому пока американцы не очень активно действуют в отношении Украины. Но хорошие новости где? Хорошие новости заключаются в том, что, вопреки многим предсказаниям, американцы все-таки не продали Украину. Они не предали ее, да, как можно было ожидать в какой-то мере от этой администрации, все можно ожидать, но тем не менее американцы продолжают поддерживать Украину данными разведки, которые очень необходимы, поддерживают Украину также и вооружением, за которое платят, конечно, европейцы, но тем не менее это тоже очень важно. Вот, поэтому все далеко не плохо выглядит. Ну, конечно, если вы ездите в Украину, вы понимаете, насколько там тяжелая ситуация, особенно вот после этой зимы, катастрофическая абсолютно ситуация в энергетическом секторе. Это, конечно, радует Путина, наверное, он рассчитывает на какой-то коллапс. Я не вижу коллапса.
Спасибо. Я полагаю, что зрители могут написать в комментариях, если они хотят, чтобы вы пришли, и мы с вами поговорили про украинский процесс, про переговоры по Украине и про более тонкие вещи, да, связанные с этим, про американскую войну на Ближнем Востоке, Израиль, Соединенные Штаты против Ирана и весь регион уже втянут. Вы, кажется, тоже уже описали про то, что недостаток экспертизы есть. Еще раз предлагаю зрителям написать в комментариях, если вы хотите, дорогие друзья, увидеть Сергея, напишите, не стесняйтесь, мы прислушаемся, Сергей тоже. Кажется, надо заканчивать. Спасибо вам большое за этот разговор. Я думаю, что многих это наталкивает на полезные мысли о себе, о своей судьбе.
Ну, спасибо вам, Владислав. Всегда очень, очень рад общению. Русскоязычному, да, говоря уже об идентичности. Все-таки есть она, да, какая-то русская идентичность. Все-таки есть.
Это был исследователь Сергей Радченко, а на прощание небольшое камео. Еще один исследователь Константин Газы. Он написал книгу, которая называется «Куда дрейфуют диктатуры». И вы можете уже сейчас заказать ее в интернет-магазине «Медузы». А почему ее нужно заказать, зачем ее читать, объяснит сам Костя Газы.
Всем привет. Меня зовут Константин Газы, и я автор книги «Куда дрейфуют диктатуры», вышедшей в конце прошлого года в издательстве «Медузы». Эта книга о том, как автократии ориентируются в истории, почему они двигаются от охранительного консерватизма к агрессивной войне? Я пытаюсь найти ответы на эти вопросы таким образом, как будто бы события, последовавшие в феврале 22 года, вторжение в Украину, не было предрешено, и были другие альтернативы развития событий. Я пользуюсь не только и не столько словами правительственных источников, сколько документами из своего архива, которые я собираю с момента, когда стал журналистом, с 2008 года. А многие из них никогда не публиковались и не предавались огласке. Я надеюсь, что эта книга даст возможность понять, что, с одной стороны, Россия никогда не была проклята, и с другой понять, что не только Владимир Путин виноват в том, что случилось. Спасибо.